Уже хорошо Саша сегодня говорил о грехе, снова касался этой темы. И я думаю, что когда мы с вами размышляем об этом, то дал бы Бог, чтобы действительно мы переживали то чувство, которое должен испытывать всякий, рожденный от Бога. В послании к Титу во 2 главе с 11 стиха и ниже написаны такие слова: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в сегодняшнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». И 15 стих. «Это говори, увещевай, обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Благодать Божия, она не только спасительная для всех человеков, но она и освящающая, она очищающая благодать. Она дает способность нам жить не по законам этого мира, не быть захваченным стихиями, которыми руководится мир и направляется. Это новая формация, которую совершает Бог в людях, которых касается Он Духом Святым. И это наше счастье. И это, если хотите, наша привилегия сегодня быть носителями Божьей благодати, проповедовать эту истину, свободу для других узников греха, чтобы и они освобождались Божьей благодатью от рабства греха и плена дьявола. Грех – это исчадие. Грех – это болезнь. Грех – это зараза. И мы в прошлый раз уже с вами, когда рассматривали 50-й псалом, мы говорили о порочности, о греховности человека, который приходит в этот мир. И вы знаете, если вы помните, то я приводил несколько мест Писания из книги Библии, которые подтверждают, что человек, он приходит в этот мир грешным человеком. И поэтому другого ничего он не может дать. И мы с вами рассматривали и касались Псалма 50-го, нескольких стихов, и Псалма 13, 1, 2, 3 стих, где говорится об универсальности, о том, насколько грех исказил все состояние живущих на земле, не только мужчин, не только женщин, но в целом всего человечества, потому что человек и грех, который живет в человеке, он стал уделом всех людей. Вы помните, что я в прошлый раз говорил о том, что мы сюда приходим, когда нас рождает нас мать, мы рождаемся голыми, раздетыми. У нас в руках ничего нет, и на нас ничего нет. У нас нет дипломов, у нас нет аттестатов. Но есть одно определенное, и с этим абсолютно Писание согласно и подтверждает о том, у нас есть право, мы все наследуем греховную природу Адамову. И Писание убедительно говорит, и самый яркий текст, о котором мы с вами говорили, это Псалом 50, стих 7. Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину и в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Посмотрите, мы рассматривали с разных сторон это явление. Псалом 54, стих 4, мы тоже смотрели о том, что написано: «От утробы матери заблуждают нечестивые люди». Посмотрите, Иов говорит нам: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». Это он выводит свое наблюдение и познание, как ему открыто это было Духом Господним. И поэтому, когда мы смотрим с вами, мы соглашаемся, что это действительно наследие, которое не минует ни одного из живущих людей, образованный он или он абсолютный невежда. И мы уже смотрели, что если атомная бомбардировка, если ужасы радиации, световой поражения и ударной волны, они делают свое дело и собирают страшно большой урожай смертности среди живущих на земле людей. Но все-таки это не 100%. Даже при самых ужасных катаклизмах атомной реальности, то грех, он убивает 100% людей, он не щадит никого, ни мужчин, ни женщин, ни окружающих людей, животных. Грех поражает все. И поэтому, когда мы с вами читали 6 главу, то там написано: «И посмотрел Господь на землю, на живущих на земле, и раскаялся в сердце». Почему? Потому что зло было уделом человеков во всякое время дня и ночи, молодых и старых. Люди заняты были только одним – делать грех. И вы знаете, вот эту мысль о поражении, о ужасах греха, который овладевал живущими на земле, Павел пишет так, что люди делают грех с ненасытимостью. Вот как мы жаждем пить и пьем для того, чтобы утолить жажду свою, или когда мы алчим и мы кушаем, и это жадно мы глотаем пищу свою, нечто страшное наблюдаешь, когда видишь, как люди с ненасытимостью пьют грех, как воду. Это страшное состояние, о котором Господь Бог в Священном Писании свидетельствует нам. Поэтому, братья мои и сестры, второй момент, о котором мне хотелось сегодня разговаривать: если порочность – это реальность нашей жизни, насколько поражены мы? Действительно ли мы поражены так, что нам что-то нужно предпринимать сегодня, тогда, когда мы в самих себе наблюдаем проявление греха? Писание прямо говорит сегодня, когда Саша читал тексты 16-17, если видишь брата, что? Согрешающим. Если видишь сестру согрешающую, то что нужно делать? Молись. А если я молиться не буду, что будет? Умрет. Умрет. Речь идет о жизни. Если хочешь, чтобы согрешающий остался живым, молись. И что? Если будешь молиться, Бог даст ему жизнь. Молиться не будешь, и жизни он не получит. То есть сегодня твое наблюдение, опыт твоей веры, его практика и твоя практика, они связаны цепочками, звеньями одной цепи. И если ты не будешь бодрствовать и выполнять то, к чему тебя призывает апостол, то умирать будет твой брат, ближний твой будет падать пораженным грехом, потому что Бог не даст ему жизни. Вы помните, как это очень ответственно, когда брат упоминал Моисея. Моисей взошел на гору, простерся ниц на лицо свое на землю пред Господом Богом и 40 дней и 40 ночей умолял Господа, чтобы он простил грех народа. И вы знаете, его молитва, его ходатайство было услышано Богом. И Бог говорит: по молитве твоей, по ходатайству твоему я прощаю грех народа этого. Так ли мы сегодня любим? Так ли мы сегодня послушны Господу, как Моисей? Он был точно такой же, как и мы, сложенный из костей, плоти и крови. Но он любил Бога, и он любил народ, и он посвящал себя там молитве, где это нужно было делать. И я бы думаю, что сегодня, когда мы с вами в разных обстоятельствах, в разных ракурсах видим народ Божий, у Бога в этой книге есть рецепты для того, чтобы нам быть живыми и чтобы наши ближние могли тоже спасаться. Поэтому грех, он делает свое дело. Но и Бог сегодня, дая нам знания о том, как нам вести в этом окружении, учит нас правильному, чистому, аккуратному отношению с нашими ближними для того, чтобы они могли исправляться, а не умирать. Поэтому насколько это все-таки ответственно, братья мои и сестры. И поэтому, когда мы с вами смотрим, греховная природа, как она стала достоянием нашим, это второй момент, о котором мне хочется сказать, то откройте, пожалуйста, пятую главу послания к римлянам, и мы читаем несколько таких выборочных стихов, которые подтверждают о том, что грех Адама вменен нам. Вы знаете, Пелагий, он жил в 360 году и умер где-то, может быть, в 400 там каких-то, дату его смерти не помнят люди. Ну, где-то уже в начале 5 века, то есть 4 век уже был реально им прожит, то он отвергал наследственную природу греха. Он считал, что Адам согрешил, и это его только проблемы остались. И никакой наследственный грех он не перешел на людей. Но мы с вами читаем со страниц Священного Писания предупреждение Божьего Слова, которое говорит нам о том, что в этой истине мы с вами должны быть утверждены и стоять твердо и прочно. Если сегодня сомневаться в этих истинах, которые открыты для нас, братья и сестры, завтра мы будем сомневаться в том и краснеть от того, что мы знаем таблицу умножения. Боже, какой он дерзкий человек, 5 в 5, 25, и говорит так громко, а кто его знает? А может быть, это не так? Нет, когда мы говорим с вами о Божьей истине, которую мы познаем, которую мы изучаем, которую мы практикуем в жизни, то мы способны тогда и видеть другого человека, и видеть, что он неправильно живет, пугаясь за него, что он так неразумно поступает в жизни, мы его остерегаем, потому что его жизнь на грани смерти. Он может согрешить пред Господом и умрет, как брат говорил в первом послании к Коринфянам, написано, от этого многие из вас умирают, и немало больных, коллег, инвалидов сегодня среди нас бывает только по той причине, что где-то он не досмотрел и небрежно вел себя, а где-то мы не стали бодрствовать и не стали указывать, обличать его. Чтобы этого не случилось, братья и сестры, давайте будем смотреть, белое это белым, а черное это черным называть. К этому призывает нас Господь. В 5 главе, в 12 стихе так прямо и написано, смотрите. «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Они не жили там, это 100% могу вам сказать, что они там не жили в саду Едемском. Они не видели Херувима осеняющего, они не испытывали того, что в опыте своем имел Адам, когда общался в прохладе дня с Господом Богом. Но когда пал Адам, в нем все согрешили, мужчины и женщины, и даже мы с вами, молодые и пожилые люди, мы в Адаме грешны стали. Это 12 стих говорит об этом. Посмотрите, 15 опять же говорит об этом. «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие...» Опять говорится, проступок, преступление одного, кто перешагнул за черту дозволенного Богом, и сделался нарушителем, то через него многие подверглись смерти. 15 стих, середина этого стиха. Смотрите, 17. «Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более, посмотрите, преступление одного». И кто это такой один, с которым связано много трагизма? Это Адам определенно. Это он ослушался повеления Господня. Посмотрите, 18 стих. «Поэтому как преступлением одного всем человекам осуждение». 19 стих. «Как непослушанием одного человека сделались многие грешными». Действительно, мы грешны. И в этом можно сегодня быть уверенным. Почему? Потому что Бог И Библия сегодня констатирует факт. И апостол Павел говорит: не живет в плоти моей ничего доброго. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Вы знаете, стоит тогда второй вопрос. Если мы с вами соглашаемся, что есть очень много мест Писания, которые говорят о абсолютной и полной негодности человеческого естества, что он действительно с самого рождения он стал греховным. Вы знаете, я когда просматривал уже это место Писания, и я делал разные выписки, интересно, что я хотел бы, чтобы вы могли тоже это место отметить для себя. Когда мы прочитывали вот этот, что «в беззаконии я зачат, и во грехах родила меня мать моя», то здесь есть несколько сильных еврейских слов. «Эхетамни», «эхематни», «кмам». Два слова, которые, о которых мы говорили с вами, и они делают интересную игру этих слов, то дословно, если это перевести, то здесь перевести его правильно будет так: мы лелеем себя в грехах с первого своего появления в утробе матери. Значит ли это, что если мы действительно рождены в грехах, но вина это не потому, что мои папа и мама сделали грех, или во грехах я зачат был. Давид об этом совершенно не говорит. Почему? Потому что когда мы с вами работаем с текстом, с Псалмом 50-м, мы должны с вами уяснить только одну вещь. Посмотрите, помните, как он в 6 стихе, в 4 говорит: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал я. Ты праведен в суде твоем и чист в приговоре твоем». Если мы берем предыдущие вещи, то мы понимаем, что Давиду было в чем каяться. Давид признавал себя, то, что он сделал, оно было сделано как вызов пред Господом. Вы заметьте, что он не говорит о том, что я ошибся. Это я сделал неосторожно, вот как-то случилось у меня. Ну, вы знаете, поскользнулся, ну вот вылетело. Но здесь он об этом даже не говорит. Заметьте, когда Давид кается, он конкретно говорит: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое, не кто-то, не Ваня виноват». Ох, этот Саша меня так вот, всегда как он с ним подружусь, так вот куда-нибудь вляпаюсь. Нет, он так не говорит. Он говорит: это я, Господи. И я не только то должен нести, что ты сказал в своем приговоре. В 1000 раз больше я достоин нести. Ну уж сколько ты дал, милостивый ты Бог у меня. Но я достоин большего. И он говорит: я не только за это должен нести, что я убил, что я переспал, что я солгал. Но я еще хуже намного. Я родился, я согрет был этими грехами еще от утробы матери, настолько я испорчен. Иногда люди говорят: ну если я так испорчен, то что возьмешь такого человека? Ну если у него, ну вот вы знаете, неодолимость греха. Вот иногда, когда Мартин Лютер приезжали в Рим, и когда они смотрели, видели разгул страстей, и вместо того, чтобы они думали, что Рим это что-то самое близкое к небу, и на коленях шли по этим ступеням, чтобы по-особому пережить благодать Божию. А Мартин Лютер, этот благочестивый искатель праведности, не нашел этого и сказал: если есть город, который самый близкий от ада находится в близости, то это Рим. Потому что он увидел, как люди живут, и как люди оправдывали свое вот это греховное буйство страстей. Они говорили: неодолимый грех. Но когда они говорили «неодолимый», то в словах их, в речи, в интонации их, им ощущалось, что они лезут к этому греху. Они хотят обладать этим грехом. И монах этот, благочестивый человек, не хотел с этим согласиться. И поэтому он сделал вызов всему этому. Но сегодня-то люди живут. в наше последнее время, электронное, атомное время, люди живут. И люди себя точно так же извиняют в этом и говорят, ну, если уж я испорчен до конца, ну, на хорошее меня не хватает, а на плохое вот терпите меня. Вы знаете, это совсем не об этом здесь речь идет. Давайте поговорим вот в таком направлении об этих стихах. Посмотрите, когда мы знаете, что есть такие недееспособные люди, невменяемые люди. Они могут где-то с вами в транспорте проехать, могут где-то в магазине пересечь ваши пути, но они не отвечают за свои последствия. Иногда, видя их буйство, неукротимый нрав, их изолируют от общества. Почему? Потому что он не отвечает за то, что он делает. А теперь подумайте, а грешник, который делает грех, практика его каждый день, изо дня в день, раз за разом повторяет, он что, тоже невменяемый? А? У него что-то не в себе, он что, сумасшедший? Да нет же, разумный. А что у него? В чем проблема у него? Почему он себя хочет извинить практикой своей греховной жизни? Потому что он говорит, ну вот, живу, потому что родился таким. И не будете же вы меня судить, что я гусь, а не какая-то другая птица. Но здесь другая сторона. И Давид об этом пишет и напоминает нам. Он говорит, проблема человека согрешающего не в том, что у него нету ничего. Вы знаете, когда мы с вами читаем 8 стих, он открывает нам истину, правду о жизни. Посмотрите, как здесь сказано. Смотрите. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». И смотрите 8 стих. «Вот ты возлюбил истину». И в сердце, смотрите, истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Есть что-то такое в жизни у нас, которое как лакмусовая бумажка или как фильтр показывает нам иногда, когда, знаете, мы ходим по интернету, берем, посещаем разные сайты, и вдруг у нас загорается сигнал. Показывает о том, что ваш компьютер подвергается атаке вирусов. И нам нужно срочно покинуть. Почему? Потому что наш компьютер не имеет протекции против этих злоумышленников. И мы можем пострадать от этого. Наш компьютер не станет работать правильно. Он будет поражен. Какая-то программа перестанет действовать как надо. Вот точно так Бог Давиду внутрь явил свой закон в сердце. И посмотрите об этом, как сказано, очень ясно. В 7 главе послании к римлянам, смотрите, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. 21 стих. Итак, я нахожу, что закон, когда я хочу делать доброе, прижит мне злое. 22 стих. Обратите внимание, я хотел бы, чтобы вы его увязали вместе с 8 стихом. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Чем руководствуется человек, который пленен грехом? Он любит грех. Он желает делать грех. Он ничего другого просто не хочет делать. Его воля так определенна. Поэтому, когда мы с вами читаем трагедию первого мира, допотопного Ноевского мира, мы читаем, что такая же картина была и у них. Они не могли продуктивно и добро мыслить. И помните, Иисус Христос говорит, когда с фарисеями, говорит, порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злыми? Он не извинил их за это, но он понимал их трагизм, их зло. Оно судило их, что они не в таком порядке живут, как должно. Что теперь нужно делать нам, братья мои и сестры, когда мы с вами констатируем, что человеческая природа, она греховна и испорчена, нам необходимо не только попросить прощения, прости меня, нам необходимо и второй вектор, и очищение нам необходимо. Не только мы нуждаемся в прощении, в покаянии, исповедании, мы нуждаемся в очищении. Третье, мы нуждаемся в том, чтобы Бог сотворил в нас новое сердце и Дух правый обновил внутри нас. К этому побуждает наша порочная греховная натура. Если мы этого не переживем, значит, наше покаяние будет ненастоящим, неполным. Что-то в нас не будет ладиться, что-то в нас будет сбрасывать, и наша программа, наши желания останутся недосягаемыми. Поэтому духом владычным утверди меня, Давид молится об этом и нуждается об этом. Когда ты сегодня смотришь, как ты смотришь сегодня на себя? Насколько ты плох? Как ты смотришь? Библейскими ли глазами ты смотришь? Можешь ли ты сегодня вместе встать рядом с Давидом и молиться его молитвой? Можешь ли ты сегодня взывать к нему, как он взывал, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня? Он нуждался в этом, потому что он понимал состав свой, он знал его, и он не надеялся на себя, он обращался целиком и полностью к Богу. Мы сейчас будем заканчивать и пойдем домой. Я бы хотел, чтобы эту мысль вы положили глубоко в свое сердце, чтобы вы могли уповать единственно на то, что Бог способен делать. Он знал, кто мы такие. Он помнит, что наш состав есть персть. И Он обещал нам внутрь нас поменять сердце и дать плотяное сердце. Он обещал обновить дух внутри нас. Он обещал дать нам новое чистое сердце. Жаждешь ли ты Его? Он стоит рядом. Он обещал, Он знал, что ты в этом будешь нуждаться. И Он это делает, когда мы приходим к Нему с нашей нуждой. Да благословит тебя Господь. Эти слова, которые говорит Давид здесь, в 50-м псалме. «Вот я в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Невозможное тебе, невозможное людям, возможно Богу. И если не находишь ответов на уровне людей, если бесполезны твои попытки, приди к Нему. Приди к тому источнику, к которому прибегал Давид. И я уверяю тебя, что ты не останешься постыженным и неотвеченным. Да благословит тебя Господь. Аминь. Помолимся.